актуально. О том, как Китай завоевал вторую строчку в списке крупнейших экономик мира, рассказывает экономист Кубат Рахимов.
Вот то, что мы сейчас видим, например, процесс, который уходит корнями в 79-й год. Там была такая точка разворота, которую, к сожалению, Советский Союз упустил за счет своей вот огромной этой конструкции, инерции, а Китай, наоборот, ей воспользовался. По сути, политика четырех знамен, вот, скажем так, умение увидеть загоризонтную перспективу, это вот отличало Дэн Сяопина, и он смог тогда Китай, изнуренный, разоренный экспериментами маоистов.
Обиженный.
Униженный.
Сколько там у них было лет унижения.
Вот. И они развернули в двух направлениях, пообещав Америке свою антисоветскость, одновременно согласились быть вот этой грязной индустриальной площадкой. Я специально акцентирую внимание на слово «грязный». Почему? Потому что китайцы поняли, что нужно немножечко потерпеть, не надо всего и сразу, надо сначала, наверное, забрать тяжелые производства из Европы и США. Ну, конечно, определенный урон здоровью населения будет, но лучшее всегда враг хорошего. И они пошли по пути того, что давайте мы пойдем ценой экологической, возможно, но проведем вот эту реиндустриализацию Китая. Я почему так долго рассказываю этот пример, он нам важен сейчас. Почему? Потому что Китай сейчас вторая экономика мира. А как она стала? Когда это вот началось? Я отсчитываю вот в такой в обозримой перспективе именно вот от того, когда Дэн Сяопин все-таки вот пошел на очень большой политический риск. Потому что против его экспериментов было достаточно серьезное количество людей в Политбюро у них, в Госсовете Китая. Но он смог эту линию продавить. Второй момент, когда Китай нашел в себе силы не идти по пути политических реформ до завершения экономических. Вот события на площади Тяньаньмэнь, когда китайские студенты были воодушевлены опытом Восточной Европы, распадающегося СССР, по иронии судьбы, Михаил Сергеевич Горбачев их поддержал. Ну, понятно, почему поддержал.
Потому что Нобелевскую премию мира просто так не дают.
Да, вот. И тогда Китай смог найти свою эту модель. И все эти годы страна отчаянно борется за несколько своих ключевых вот ориентиров целевых. Первое. Мы об этом неоднократно говорили. Это Сяокан. Общество средней зажиточности. Когда они говорят, что мы должны победить бедность. И когда они это делают наяву, реально показывают, что сотни миллионов человек, не 10 миллионов, а сотни миллионов человек можно вывести из бедности за счет сочетания рыночных инструментов, за счет определенных инструментов на государственном уровне, на муниципальном уровне. Это великолепно, понимаете? Мы должны сейчас изучать этот китайский опыт. Мы к нему относимся пока еще, опять же, еще раз повторюсь, западноцентрически. Вот эта вот модель. А что они, а кто они? Китай смог... Вот это первая цель, это Сяокан. Вторая – это трек вот этого устойчивого развития. То есть выйти на вот это устойчивое развитие и по нему системно, четко двигаться, чтобы, извините, никто не мешал. А мешают-то все. Рынок. Мы к этому сейчас вернемся с вами. И второй момент, то, что внутреннее сопротивление, внутренняя инерция всегда будет. Поэтому здесь Дэн Сяопин сделал очень важную такую точку опоры на этноэкономику, на внутреннее «я» китайца. А они нация предприимчивая, трудолюбивая.
Mm-hmm. Прагматичная.
Прагматичная и так далее. И вот это сочетание там, даосизма, конфуцианства, где-то какие-то такие вот точки акупунктурные. Кстати, оттуда же пришло.
Да-да.
Дэн Сяопин нащупал, и дальше уже кто продолжал это все дело там, они смогли, это очень важный момент, они смогли двигаться дальше в этом направлении и выйти на параметры второй экономики мира.
Актуально.